Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 992-го дня войны, понедельника, 11 ноября. Главные темы. Газета «Вашингтон-Пост» сообщила о разговоре Трампа и Путина об Украине. Повреждена дамба Кураховского водохранилища. Уровень воды поднимается. В Европе рассуждают о продолжении помощи Украине после выборов в Соединенных Штатах. США тем временем помогают украинским женщинам-ветеранам войны восстановиться после перенесенного стресса. Начинаем с обстрелов. Россия за прошедшие выходные и в понедельник била по гражданским целям в крупных городах Украины. Российские войска в ночь на понедельник атаковали дронами Николаев. В результате погибли 5 человек. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. По информации этого ведомства, дрон разрушил частный одноэтажный дом, после чего там произошел пожар. Повреждены также несколько квартир в 4-этажном доме. Вот что рассказали журналистам жители Николаева, пережившие этот российский обстрел.
Звук мопеда и взрыв. И вот это стекла полетели, и все. Ну, потом тут быстренько приехали, это нас сказали выходить, всем во двор. И вот так мы вышли во двор. И вот пожар на 4-м этаже, и там умер, убила житель, жил сосед. Его убило, труп вынесли потом. А вот и пожар на 3-м этаже как раз угол разнесло.
А у них в этой половине, вот у них дом на 2 хозяина, у них в этой половине их было 3, они все мертвые. А в той половине брат жил с семьей, у него жена погибла, завалила, семья погибла.
Российская армия также нанесла авиаудар по Запорожью, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Один человек погиб, пострадал 21. Среди пострадавших 5 детей в возрасте от 4 до 17 лет. В результате авиаудара были повреждены жилой дом и общежитие, и один из жителей Запорожья, 76-летний Николай Майоров, рассказал журналистам, что его жена при этой бомбежке была ранена.
Все спали, ночь 1:30. Это было. Я врезала. Ну, что можно сказать? Все. Больше ничего такого нету. Сразу все, что двери подлетали, вы же видите, что идет. То там на кровать прямо дверь вылетела, легла. Вот. Жену травмировала, это самое. Она сейчас с сотрясением дверь в больницу.
Российская армия также нанесла в понедельник ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области, в результате которого был разрушен подъезд 5-этажного жилого дома. Офис генерального прокурора Украины сообщил о 8 пострадавших, в том числе 10-летней девочке и 11-летнем мальчике. При этом отмечается, что работы на месте удара еще не завершены, и под завалами могут быть еще люди. Там же, в Днепропетровской области, в Никополе, погиб медик в результате российского артиллерийского обстрела, и еще один его коллега пострадал. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Всего в Никопольском районе после этих обстрелов 5 раненых, из них 4 в больнице. Российские войска обстреляли село Никольское Херсонской области из артиллерии. Погибла местная жительница 79 лет. Об этом сообщает областная военная администрация. Из этих новостей мы видим, что под российскими ударами гибнет очень много пожилых людей, которым просто невозможно никуда деться от этих обстрелов. От обстрелов страдает и критическая инфраструктура Украины. Российские и украинские телеграм-каналы сообщили сегодня, что на Кураховском водохранилище в Донецкой области подорвана Терновская дамба в селе Старые Терны к западу от Курахова. Первым о подрыве дамбы на реке Волчья сообщил украинский телеграм-канал «Курахевский напрямок». «Вода пошла на села», – написал автор телеграм-канала сегодня утром. Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что дамба Кураховского водохранилища повреждена действиями российских войск. и несет угрозу жителям сел, расположенных в поймах реки Волчья, как в Донецкой, так и в Днепропетровской областях. Уровень воды в селах, расположенных ниже дамбы Кураховского водохранилища, поднялся уже больше, чем на метр, однако подтопление домов пока не зафиксировано. Об этом пишет агентство «Интерфакс». Переходим к военной сводке. По сведениям Генштаба ВСУ, по состоянию на 16 часов киевского времени сегодняшнего дня было зафиксировано 125 боевых столкновений по всей линии фронта, и самую высокую активность российская армия, по сведениям украинского генштаба, проявляет на Кураховском и Покровском направлениях. Это подтверждает и Институт изучения войны в Вашингтоне, с последней сводкой которого вас познакомит Алексей Горбачев.
Украинские войска нанесли удар по российским складам боеприпасов в Брянской области в ходе крупномасштабной атаки украинских беспилотников по территории России в ночь с 9 на 10 ноября. Генеральный штаб ВСУ сообщил, что операторы сил беспилотных систем и вооруженных сил Украины нанесли удары по российским складам боеприпасов в логистическом центре номер 1060 российских вооруженных сил в Брянской области, вызвав сначала взрывы, а затем вторичные детонации на объекте. На геолокационных снимках, опубликованных 9 и 10 ноября, видны два крупных пожара рядом с объектом. Российские власти заявили, что российские войска сбили 32-34 украинских беспилотника над Московской областью и что обломки сбитых украинских беспилотников повредили гражданскую инфраструктуру в Раменском районе. Министерство обороны России заявило, что российские войска в общей сложности сбили 84 украинских беспилотника над территорией России, а российские военные блогеры отметили, что это был один из крупнейших ударов по Московской области с февраля 2022 года. Украинские официальные лица продолжают сообщать о бессудных казнях россиянами украинских военнопленных. 9 ноября Генеральная прокуратура Украины сообщила, что исследует видеозапись, на которой видно, как российские военные казнят захваченного в плен безоружного украинского военнослужащего в нарушение Женевской конвенции о военнопленных. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что направил письмо в Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста по поводу сообщения о военном преступлении. Институт изучения войны ранее сообщал о видеозаписях, на которых российские военнослужащие казнят украинских военнопленных. Институт отмечает тенденцию злоупотреблений России в отношении украинских военнопленных на различных участках фронта, которые, по-видимому, допускались, если не одобрялись явно, отдельными российскими командирами и оставались безнаказанными со стороны более высокого начальства. 9 и 10 ноября российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и Старицы, но не продвинулись вперед. 10 ноября российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта зафиксировано не было. Российские войска продвинулись вперед на Покровском направлении, продолжая наступательную операцию. Опубликованные 9 ноября геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись к югу от Новоалексеевки. Сообщается, что операторы беспилотных летательных аппаратов батальона «Велес» российской 35-й мотострелковой бригады действуют на Покровском направлении.
Отдельные новости пришли о том, как северокорейские военные, прибывшие в Россию, готовятся к боевым действиям. «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американских и украинских чиновников пишет, что российские военные собрали группировку в 50 тысяч солдат, включая северокорейских союзников, и готовятся начать наступление на позиции ВСУ в Курской области с целью вернуть территорию. Сообщается, что северокорейские солдаты сейчас проходят тренировки вместе с российскими на западе Курской области, и по данным «Нью-Йорк Таймс», Россия обучает северокорейцев артиллерийскому огню, базовой тактике пехоты и расчистке траншей, что означает, что их готовят и к наступательным действиям тоже. В международных делах, пожалуй, главное событие – это возможный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина по телефону. Возможный, потому что его не подтверждают или опровергают все, кроме газеты «Вашингтон-Пост», которая о нем и сообщила. Вот содержание статьи в газете «Вашингтон-Пост» в пересказе нашего аналитического отдела.
Дональд Трамп 7 ноября обсудил с Владимиром Путиным войну в Украине, сообщает «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники в окружении избранного президента. Это был их первый телефонный разговор после победы Трампа на выборах президента США. В ходе разговора Трамп посоветовал Путину не эскалировать войну в Украине и напомнил ему о том, что у Вашингтона есть военные силы в Европе. Собеседники обсудили установление мира на европейском континенте, и Трамп выразил желание обсудить в скором будущем способы окончания войны в Украине. Во время своей президентской кампании Дональд Трамп заявлял, что в случае победы быстро положит конец войне в Украине, хотя и не приводил деталей своего плана. По данным источников, во время звонка Трамп коротко поднял тему спорных территорий. Ранее Дональд Трамп сообщал NBC, что после выборов он поговорил с 70 мировыми лидерами, включая президента Украины Владимира Зеленского. К разговору с Зеленским также, по сведениям из разных источников, присоединился бизнесмен Илон Маск. Как пишет «Вашингтон-Пост» со ссылкой на анонимные источники, украинские власти знали о разговоре Трампа с Путиным и не возражали. В четверг, 7 ноября, Путин публично поздравил Трампа с победой на выборах и заявил, что он готов вести диалог с избранным президентом США.
Аналитический отдел русской службы «Голоса Америки» по материалам «Вашингтон-Пост». В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Киев, вопреки тому, что пишет «Вашингтон-Пост», не был проинформирован о предстоящем телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина, и спикер МИД Украины Георгий Тихий сказал агентству «Интерфакс», цитирую, «сообщение о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, являются ложными. Вследствие этого Украина не могла одобрить или выступить против такого звонка». В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вообще назвал информацию «Вашингтон-Пост» ложной, о чем прямо и заявил журналистам.
Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка. То есть это просто ложная информация.
Однако при этом Песков, разговаривая с прессой о кознях Запада и о том, что Россия называет накачиванием Украины оружием, перенес теперь свою критику на Европу, как бы противопоставляя ее избранному президенту США.
Сейчас мы читаем много информации, тоже не знаем, насколько она соответствует действительности, но есть заявление европейских представителей, официальное заявление, которые говорят о продолжении их генеральной линии на оказание всяческой поддержки, а говоря русским языком, накачивание оружием Украины, с тем, чтобы продолжать эту войну до конца. Мы видим определенную нервозность, всяческие опасения европейцев в связи с избранием господина Трампа президентом США. Но как дальше будет выстраиваться линия с обеих сторон, мы будем наблюдать. Европейские руководители продолжают свою линию. И, собственно, они продолжают добиваться стратегического поражения нашей страны, Российской Федерации. Мы же, в свою очередь, продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей.
Европа при этом действительно продолжает обсуждение помощи Украине, но ее лидеры, как минимум, публично говорят о том, что продолжают надеяться на твердое сотрудничество с Соединенными Штатами. И вот что заявил накануне министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Украина предложила формулу мира, которую мы поддерживаем и которая недавно побудила нас организовать конференцию в Париже по ядерной безопасности. Украина всегда открыта для инициатив, если она является их участницей. Нельзя ничего решать о судьбе Украины без участия самих украинцев. У Украины много друзей и сторонников среди членов Республиканской партии Соединенных Штатов. Президент Зеленский неоднократно встречался с избранным президентом Дональдом Трампом. Я не сомневаюсь ни в том, что с новой администрацией будут установлены прочные отношения, ни в нашей способности сохранить трансатлантическое единство по вопросам войны в Украине.
Другой высокопоставленный европейский чиновник, верховный представитель Евросоюза по международным делам и безопасности Жозеп Боррель приехал в Киев. Накануне он встречался с руководителями в Украине и там прямо намекнул на то, что сейчас Западу нужно делать все для помощи Украине вооружениями, а также отказаться от каких-либо ограничений на применение Киевом этого оружия.
We have to do more and faster.
Мы должны делать больше и быстрее, и эти слова по-прежнему верны. Мы должны делать больше и быстрее. больше военной поддержки, больше возможностей для обучения, больше денег, более оперативные поставки, а также разрешение наносить удары по военным объектам противника на его территории. Недостаточно сбить стрелу, нужно атаковать стрелков. Нам нужны более быстрые поставки и меньше утвержденных нами самими красных линий. Меньше красных линий, потому что время измеряется человеческими жизнями и масштабом разрушений. Каждый день, который мы теряем, обсуждая, сколько поддержки мы готовы оказать, измеряется потерями украинских жизней. Украине решать, когда садиться за стол переговоров и на каких условиях. И мы, Европейский Союз, твердо стоим на вашей стороне в этом вопросе. Но давайте не будем наивными. Путин не хочет вести переговоры и не будет вести их, если его к этому не принудят.
Верховный комиссар Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель. К чему будут призывать европейских коллег те, кто продолжает в Европе общаться с Владимиром Путиным, примерно ясно из последнего заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Я считаю, что если Запад продолжит поддерживать Украину так, как он это делает в настоящее время, этот конфликт будет трудно остановить. Западные страны, члены ЕС, часто критиковали меня за эту точку зрения. Я неоднократно подчеркивал, что у войны нет военного решения, и западные державы должны прекратить военную поддержку Украины и вернуться за стол переговоров, чтобы обсудить варианты мирного урегулирования, какими бы сложными они ни были. Военная конфронтация бессмысленна. Я часто использую аналогии для описания подхода Запада. Они упорно поддерживают войну в Украине, пытаясь ослабить Россию с помощью нее, но они обречены на провал. Подумайте, сколько санкций Запад ввел против России, сколько помощи он оказал Украине и какое давление он оказал на Россию. Тем не менее, они не достигли своей цели. Санкции создали гораздо больше проблем для ЕС, чем для России.
А украинцев не может не смысл.
Я напомню, что схожие позиции занимает и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, но и теперь они, скорее всего, почувствовали некое воодушевление в связи с тем, что появились как минимум новости о разговоре между избранным президентом США, которого они оба сильно уважают, и лидером страны, напавшей на Украину. В конце нашего выпуска информация не о дипломатических играх, а о человеческих судьбах. Для многих украинских солдат, прошедших фронт, последствия пребывания на передовой в их жизни вдали от боев могут быть такими же тяжелыми, как была и сама война. Чтобы помочь им, агентство США по международному развитию USAID создало программу поддержки украинских женщин-ветеранов, членов семей внутренних переселенцев и родственников военных. Наша коллега по «Голосу Америки» Анна Костюченко поговорила с этими женщинами и рассказала о том, как они занимаются парусным спортом. По словам участницы этой программы Екатерины Котляровой, которая провоевала 2 года, реабилитационная программа по обучению вождению яхты очень ей помогает.
Это концентрация на том, что ты делаешь. Это командная работа. Ты понимаешь, что на тебе лежит ответственность, как на каждом члене команды, и это невероятно.
Ну а представитель руководства семейного яхт-клуба, помогающего ветеранам, Виктория Потоцкая, рассказала «Голосу Америки», что американское агентство по международному развитию оказало женщинам военным в Украине большую поддержку.
Они нам помогли реализовать этот проект реабилитации жен военнослужащих, ветеранов и вынужденных переселенцев. Мы отобрали 16 женщин, было больше 120 заявок. Причем заявки нам присылали со всей Украины.
Я надеюсь, что эти замечательные украинские женщины когда-нибудь, по возможности, скорее выйдут под парусом в мирное Черное море, где им не будет ничего угрожать. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск ежедневного новостного подкаста «Украина. Самое важное» русской службы «Голоса Америки». У микрофона был Данил Гальперович. Также над выпуском работал звукорежиссер Алексей Зонов. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформе Apple Podcasts. Слушайте его напрямую на сайте русской службы «Голоса Америки», где он доступен. Ну и, конечно, на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.